10. На рассвете меня разбудил глухой удар. Ветер, дувший с прежней силой, может, разошелся еще сильнее, швырнул в стену дома один из шезлонгов Уайермана или веселенький зонт, под которым мы впервые когда-то разделили зеленый чай со льдом, так хорошо утоляющий жажду. Надев джинсы, я вышел из спальни. Все остальные вещи я оставил на полу, включая и гарпун с серебряным наконечником. Сомневался, что Эмери Полсон навестит меня при свете дня. Потом заглянул в спальню Уайермана, хотя мог бы без этого обойтись. Его храп был слышен издалека. Уайерман вновь лежал на спине, широко раскинув руки. Я спустился на кухню и покачал головой, увидев сломанные краны и стакан с белым налетом на стенках. Нашел себе чистый стакан, наполнил его апельсиновым соком. Со стаканом в руке вышел на заднее крыльцо. Сильный, но теплый ветер с залива отбросил мои потные волосы со лба и висков. Ощущения мне понравились, они успокаивали. Я решил спуститься к берегу и выпить сок там. Остановился, когда 3/4 мостков остались позади. Отпил сока. Стакан наклонил чуть сильнее, чем следовало, и плеснул соком на голую ногу. Почти не обратил на это внимания. Из залива, на одной из больших, гонимых ветром волн, к берегу плыл ярко-зеленый теннисный мяч. «Это ничего не значит», — сказал я себе, но прозвучало очень уж неубедительно. «Мяч значил не просто многое, а все, и я это понял, как только заметил его». Я зашвырнул стакан в униолу и, кренясь на один бок, сорвался с места. В том году Эдгар Фримантл иначе бегать не мог. Мне потребовалось 15 секунд, чтобы добраться до края мостков. Может, меньше, но к тому времени я увидел в приливе еще 3 теннисных мяча. Потом 6, 8, по большей части справа от меня, на севере. Под ноги я не смотрел, поэтому сорвался с края мостков, размахивая рукой и культей. Коснулся песка, попытался бежать дальше и, возможно, даже удержался бы, если бы приземлился на левую ступню. Но не сложилось. Зигзаг боли пронзил правую ногу от щиколотки через колено до бедра, и я распластался на песке. В 6 дюймах от моего носа лежал один из этих чертовых теннисных мячей. Мокрые ворсинки не стояли дыбом, а прижимались к поверхности. На ядовито-зеленом боку черными, как проклятие, буквами было написано название фирмы-изготовителя — «Данлоп». Я с трудом поднялся, диким взглядом окинул залив. Лишь несколько мечей плавали перед Эль-Паласио, зато севернее, ближе к розовой громаде, я увидел зеленую флотилию, штук 100, если не больше. «Это ничего не значит. Она в безопасности. Она сожгла рисунок и теперь спит в своей квартире в 1000 миль отсюда, здоровая и невредимая». «Это ничего не значит», — заявил я. Но теперь волосы со лба сдувал не теплый, а ледяной ветер. Я захромал к розовой громаде по влажному, утрамбованному блестящему песку. Сыщики облаками взлетали передо мной. Волны то и дело бросали к моим ногам теннисные мячи. Теперь их было огромное количество, разбросанных по полосе влажного песка. Я подошел к разорванной коробке с надписью «Теннисные мячи Данлоп. Производственный брак. Без упаковки». В непосредственной близости от нее теннисных мячей в воде было особенно много. Я побежал.